«Аллергия на лактозу?» Она вытерла рукавом рот и яростно глянула на морского ящера. «Когда глотаешь мальчишку-газетчика или тайного извращенца из кабиной лавки, несварения у тебя почему-то нет, а молочный скот есть не можешь». Стив опрокинулся на спину и попытался всем своим видом показать, что извиняется. По бокам замигали багровые всполохи. Багровый был цветом его смущения. Вискозные слезы размером с футбольный мяч набухли в уголках гигантских кошачьих глаз. «Ты, значит, еще голоден, да?» Стив быстро перевернулся на ноги, и земля под ним задрожала. «Ну, может, найдем тебе лошадку или что-нибудь еще», — вздохнула Молли. «Держись поближе к деревьям». Опираясь на меч, как на палку, она повела ящера через холм. Его цвета на ходу менялись с такой скоростью, что Молли казалось, будто за нею движется мираж. Тео. Пока Тео искал в сарае с инструментами мачете, в голове у него почему-то вертелись слова Карла Маркса. «Религия – опиум для народа». Из этого, значит, следует, что опиум – религия наркомана, думал Тео. Так вот отчего ему выворачивало кишки, когда он подносил лезвие к первому жилистому стволу на своей грядке марихуаны от раскаяния анафемы. С каждым взмахом мачете густые зеленые растения падали, точно святые великомученики, а руки Тео покрывались липкой пленкой, когда он относил падших в угол двора и швырял в общую кучу. Через 5 минут рубашка пропиталась потом, а грядка дури выглядела как миниатюрная модель лесоповала, разорение, пни. Он вывалил канистру керосина на кучу каннабиса, доходившую ему до пояса, вытащил зажигалку и поджег клок бумаги. «Отряхните с ног оковы своего гнета», — говорил Маркс. Вот эти растения и сопутствовавшая им привычка — его, Тео, оковы. Последние 8 лет сапог шерифа Бертона давил ему на затылок, и эта угроза не давала ему действовать свободно, действовать правильно. Тео швырнул горящую бумагу на кучу, и над ней вспыхнуло пламя революции. Отходя от погребального костра, он не чувствовал никакого душевного подъема, никакого дыхания свободы. Не революционный триумф, а тошнотворная утрата, одиночество и вина. Иуда у подножия креста. Неудивительно, что коммунизм провалился. Тео вошел в хижину и снял с полки в чулане коробку. Плотницким молотком он дробил свою коллекцию кальянов в шрапнель, когда с ранчо донеслись автоматные очереди. Игнасио и Мигель. Игнасио лежал в тенечке за металлическим ангаром и курил сигаретку. А Мигель трудился внутри, стряпал из химикатов кристаллы метамфетамина. На электрических горелках кипели реторты размером с баскетбольные мячи, пары по стеклянным трубкам уходили в вентиляцию. Жилистому и приземистому Мигелю было всего 30 лет от роду, но морщины и неизменно мрачное выражение лица старили его до 50. Игнасию уже было всего 20. Толстенький мачо, опьяненный собственным успехом и крутизной, был убежден, что впереди его ждет должность нового крестного отца мексиканской мафии. Полгода назад они вместе пересекли границу. Их нелегально перевел подонок Койот именно для того, чем они и занимались сейчас. Каким же славным оказалось это занятие? Лабораторию прикрывал большой и важный шериф. Поэтому здесь никогда не устраивали облав, им ни разу не пришлось спешно сворачивать дела, как другим лабораториям в Калифорнии, или клеить ноги через границу и ждать, пока горизонт не очистится. Всего лишь полгода, а Мигель уже отправил домой столько денег, что жене хватило на ранчо в Мичоакане. Игнасио уже ездил на пижонском додже вседорожнике и разгуливал в сапогах крокодиловой кожи от Тони Ламы за $500.